Михаил Михайлович Пришвин. Дорога к другу. Дневники.
Часть восьмая.
Итак, Жулька страдала за близость свою к человеку. С Жулькой простился, сохранив навсегда в памяти ее прощальный вид. Поняв по моим шагам в сапогах, что я собираюсь, она заволновалась, забилась и с большим трудом подняла голову. Но держать прямо ее не могла и качала мне головой вниз и вверх, то поднимая ее, то опуская. Глаза же были расширены, насколько это было возможно, отчего получалось выражение как бы дружеского ужаса, каким любящий, побеждая на мгновение смерть, глядит на любимого. Как только я к ней подошел, она уронила голову на подушку и смотрела на меня снизу одним полузакрытым глазом, вспоминающим, все помнящим. И я его вижу сейчас, и он останется со мной навсегда. Чашка с молоком стояла возле носа Лады. Она отвертывалась. Позвали меня. «Лада», — сказал я, — «надо поесть». Она подняла голову, забила прутом. Я погладил ее. От ласки жизнь заиграла в ее глазах. «Кушай, Лада», — повторил я. И подвинул блюдце поближе. Она протянула нос к молоку и залакала. Значит, через мою ласку ей жизни прибавилось. И, может быть, именно эти несколько глотков молока решали борьбу в пользу жизни. Таким глотком молока и решается в мире дело любви. Джоли не хуже покойницы Жизели на охоте, пожалуй, даже и лучше. А по красоте, по глазам, по своему трехцветному оперению даже и лучше. Но Эл отдала свое сердце Жизели, как единственной, как человеку. И теперь не может вторую собаку любить, как человека. Все делает она, чтобы любить. Но заменить найденного в собаке человека другой, может быть, и много лучшей собакой, не может. Даже сказать можно, что, любя ту собаку, она поселила в ней человека. Сама же сотворила и воплотила его в собаку. Так это чудесно случилось, но повториться не может. В том-то и дело, что дела человеческие на земле остаются и прибавляются к прежним делам и повторяются. Но сам человек проходит как единственный и неповторимый. Самая умная из моих собак — это нынешняя Джоли. Она все учение прошла, как будто ее родители всему ее научили, а я только подсказываю. Одному только я не мог ее научить. Это самое легкое для всех собак, что все собаки, даже дворовые, делают с одного разу. Это подавать лапку. Долго я не мог понять, почему это. И вдруг сегодня понял. Для этой глупости она слишком умна и сама хорошо это знает. Я иногда думаю предложить эту догадку, что природа вся со своими обитателями значит, знает гораздо больше, чем мы думаем. Но они не только не могут записать за собой, но даже лишены возможности вымолвить слово. Лада, милая собачка, что ты скажешь? Ну, собирайся, друг, шепни одно только человеческое слово – и мы с тобой победим весь мир зла. Так я не раз говорю своей Ладе, когда она положит мне голову на плечо, и страстным хрипом пытается высказать свою признательность и любовь. У собак перед всеми зверьми особенная любовь к человеку. Характер этой любви такой же, как любовь слепцов к молочной матери. Собака, выхваченная из дикой жизни, сохранила, вероятно, чувство утраты всей матери природы и на веру отдалась человеку, как матери. По собаке заметнее всего, какая возможность любви заложена в звере и вообще в дикой природе. Поэзия. Эпиграф. Поэзия – это душа подвига, обращающего красоту в добро. Вчера мы услышали песенку, поглядели на дерево, а там поползень. Эта деловая, вечно занятая птичка сидел на сучке неподвижно и пел. Да, подумать только, поползень пел. Сегодня поползень на том же сучке сидел с небольшим сухим сучком в носу. Вчера пел, а сегодня уже вьет гнездо. Но я был счастлив, что подслушал вчера его песенку. Значит, подумал я, даже самая суровая, самая строгая правда жизни таит в себе песню или сказку. И как захотелось тут, чтобы рассказать или спеть ее, пал жребий на меня. Источник поэзии – чувство ритма жизни, которое воспринимается как смысл ее, как то, из-за чего стоит жить, трудиться и достигать. Ранним утром сверкающие капельки росы на всходах овса на таком молоденьком листочке, что удивляешься, как он не гнется под тяжестью тяжелой капли росы, это удивление вдруг может дать радость труда и понимание его смысла. К сказкам, поэзии все относятся как к чему-то несущественному, обслуживающему отдых человека. Но почему же, в конце концов, от всей жизни остаются одни только сказки, включая в это так называемую историю? Бывает, жизнь до того доводит в своей тяготе, что все на свете станет серьезным, пусть в это время встретится сказка. И она, обыкновенная сказка, которой пользуются все для отдыха, выглянет так же серьезно, как вся жизнь в ее целом. И тот, кто в это время сказку серьезно к сердцу принял и стал ею заниматься, тот вот и есть подлинный поэт. Так что поэт тем отличается от всех людей, что сказку он сам создает, в то время как все ее лишь потребляют для отдыха, для развлечения. Потребитель вообще живет не всерьез. Путь поэзии – это путь открытий в природе неведомых стран души человеческой. Известно, как бывает в поэзии. Ты думаешь, а она выходит, и никак не из того, о чем ты думаешь, сама выходит. Не от думы рождается поэтический образ, но если ты не будешь думать, он не родится. Энн спросил меня, а как вы представляете себе свободу поэта? Я так ответил на вопрос о свободе поэта. Вот, сказал я, пусть лежит перед нашими глазами целина. Несвободный поэт прежде всего по своему заданию смотрит на эту целину и разбирает, где целина эта поднята и где она не поднята. А свободный поэт обратит внимание на дров, летающих над целиной, и понимает под ровом, что целина, где они прошлый год устраивали свои гнезда, поднята. И им надо искать новые места для своих гнездований. Свободный поэт пишет о дрофах, а читатели думают о поднятой целине. Так у свободного поэта получается изображение огромного пространства степного, в котором птицы ищут себе место гнездования. А люди, само собой, совершают свое великое человеческое дело преобразования природы. Несвободный поэт глядит прямо на какой-нибудь шагающий по целине экскаватор, и у него получается степь без пространства. Так я понимаю свободу поэта. У мастера вещи делаются, у поэта рождаются. У мастера только одно мастерство. У поэта талант, мастерство и, главное, поведение. Сегодня представилось мне, что поэзия питается детством и свойственным детству естественным чувством бессмертия. В поэзии наша юность хочет перескочить в мудрость. Юность иногда, как бурный поток, достигает большой воды и стремится к мудрости. И этот звучный путь называется поэзией. Поэзия рождается в стремлении юной души к мудрости. Думал о том, что же в конце концов определяет прочность и сохранность во времени произведения искусства. Первое – какое-то отношение к детству. Самое прочное произведение у Горького – детство. Источник Толстого – детство, отрочество и юность. Пришвин весь в детстве и в родине.
Дневники Михаила Михайловича Пришвина читал народный артист России Иван Краско. Музыкальное оформление Натальи Цыбенко, звукорежиссер Михаил Куделин, режиссер Галина Дмитренко.
Продолжение следует.